И так ненадежная, даже опасная третья рота оставалась с одним фельдфебелем. Одно время успокоению рабочих кварталов помогали воскресные прогулки с оркестром. Музыкантская команда и небольшой строй при ней несколько часов без объяснения ходили по Выборгской стороне и завлекали часть населения своими маршами. К ним охотно присоединялись. Но последние дни уже не такое было настроение, чтобы посылать оркестр, а только охрану в важные места. Особенно важным был Литейный мост. Для пресечения сообщений с центром города туда выставлялась большая застава. И удобные медицинские клиники близ него, и туда тоже помещались заставы. И во главе каждого такого отряда ставились не молодые прапорщики, но сами командиры рот, которые вот сегодня и отсутствовали целый день, и вернулись в батальон поздно. Еще и в самих казармах держали две дежурных литерных роты на случай вызова. Последние дни и всякие занятия в батальоне прекратились. Сегодня вечером командир батальона, полковник Михайличенко, был вызван в штаб гвардии. Воротился лишь в 11 часов и собрал начальствующих офицеров. Командир третьей роты капитан Якубович не мог прийти, ибо не смог надеть сапога. Сегодня днем близ Литейного моста его ногу повредила лошадь полицейского офицера, и он вынужден был прекратить командование и слечь. Но и среди явившихся командир второй роты капитан Нелидов был с палочкой. После ранения в поясные позвонки у него была атрофирована нога от бедра. Он с трудом ходил. А капитан Дубов III, начальник учебной команды, после контузии сильной под Тарнавкой, был нервный инвалид. Тарнавка была еще один знаменитый бой лейб-гвардии Московского, и тоже 26 августа, как и Бородино, только в 1914-м. Командиры сошлись в комнате офицерского собрания, и Михайличенко объявил им, что узнал сам. Во-первых, события в Павловском полку. Это было угнетающе. Еще вчера невозможно. Сейчас, когда уже произошло, очень казалось возможно, даже при нынешнем состоянии батальонов, и неизбежно. А тут у них, у московцев, еще в центре рабочих кварталов, тем более могло произойти. Во-вторых, на завтра ожидаются крупные толпы, и боевые подразделения должны быть с 4 часов утра готовы к вызову на подавление. Приказ есть приказ. Но все собравшиеся офицеры понимали, что по раскинутой Выборгской стороне, набитой десятками тысяч мятежных рабочих, выполнять его почти нечем. Совсем неопытные прапорщики или никуда не годные из запаса или молодые, только что кончившие ускоренные курсы, с которыми самими еще надо было заниматься и заниматься. Мало обученных унтеров, жалкая доля винтовок, мятежный опасный сброд в третьей роте и необученные, не умеющие держать оружие и даже не присягавшие молодые солдаты в остальных, хуже, чем их бы не было вообще. Да еще с осени в роты и даже в офицерское собрание приходили по почте анонимные революционные прокламации, их уничтожали, но часть доходила и до солдат. План действий мог быть все тот же. Опять выслать вооруженные отряды и караулы по тем же местам и в том же составе, нельзя сменить на отдых, неким. Снова держать вооруженные две малые роты в казармах, а остальных солдат не то что посылать на подавление, но самих оборонять как угрожаемую массу. И офицеров-то не хватало старших. Еще, правда, жили в квартирах при офицерском собрании два брата Некрасовых, коренные полковые, капитан Некрасов первый, но с деревянной ногой взамен утраченной, и штабс-капитан Некрасов второй, приехавший из действующего полка в короткий отпуск. Готовность ранняя. Скорее надо было расходиться спать. Но едва ушли и легли, полковник Михаличенко снова вызвал их всех после часа ночи. Собрались уже изнеможенные. А вот что. Из штаба гвардии передали, что получена телеграмма государя. Приказано все беспорядки прекратить завтра же. И штаб гвардии надеется, что московский полк честно выполнит свой долг. Глава 66. Даже уже надоело Гучкову. Куда бы он ни приходил, его или прямо спрашивали, когда же будет переворот, или косвенно намекали, или не смели, но косились допытчиво, как на человека, знающего необыкновенную тайну. Он и сам прежде не мешал слухам просачиваться. Говорил даже и при женщинах, и все жадно впитывали. Тем свободней выражался, чем расплывчатей рисовался путь осуществления. А вот изговорился, надо быть посдержанней. Всем так хотелось государственного переворота, и даже хотя бы только этого острого ощущения переворот. Уж очень все уныло заклинилось. Так и сегодня просидел Гучков вечер у Каковцева. И тот, конечно, не смел ни о чем спросить прямо, но так уже намекал, доводил, доглядывался. Вообще заметил Гучков за отставными государственными мужами такую черту. Большую решительность и даже беспощадность суждений, какой они никогда не проявляли, будучи на своих постах. Это было теперь и у Каковцева, обычно всегда такого дисциплинированного и с узким воображением. И еще больше Гучков наблюдал это у покойного Витте, желчного, ненавидчивого до смерти, такого потерянного в разгар пятого года и такого проницательного задним умом. Но, может быть, эта черта была даже неизбежна для деятелей. Гучков учился на опыте стариков. Он оттачивал на них свои государственные способности. Ему было очень интересно и с Каковцевым сегодня. И он возвращался домой на автомобиле по утишенным пустынным улицам, кое-где с солдатскими патрульными кострами. Поздно. Он за собой уже замечал не раз эту странную обреченность наших самых ясных планов. Что они или крушатся, или дают результаты, обратные задуманному. Как это получается? Почему? Заговор? Все не состаивался, все откладывался. Все никак до него не дотянуться. Ничто не успето, никакие даты не назначены. При заданной простоте это оказалось ускользающее предприятие. Со многими вероятностями, уклонениями. А вот в Петрограде тысячные толпы. А вот на Невском стреляют. А вот взбунтовалась рота павловцев. Бездна показывает свое зевло. Как она близка и как может все поглотить. Заговор был нужен как никогда. Срочен как никогда. А все не вязалось. Многое зависело теперь от ожидаемого приезда генерала Крымова на днях, не позже середины марта. Без его генеральской руки не мог Гучков справиться. Вернулся домой, так политически настроен, так не хотелось сейчас разговаривать с Машей и даже видеть ее. Остановил шофера, не доезжая по Сергиевской до Воскресенского, до своего углового дома. Дошел пешком. Тихо поднялся по малой лестнице в бельэтаж, тихо отпер и запер дверь. тишина, и пошел сразу к себе в кабинет. Зажег свет, и белый бюст Столыпина увидел первый перед собой. Посмотрел на его каменные веки. Вот этот все делал вовремя и на месте. Не брюзжал бы потом с опозданием. Так хотел и Гучков. Он и поставил себе бюст для неизменного подбодрения. Он хотел бы быть еще одним Столыпиным. И после свершений готов был даже и кончить так, как он. Лег, потушил свет, но спать совсем не мог. А через стенку ощущал Машу, даже угрозу входа ее. И так не хотелось. И так мешала она мыслям, сбивала, даже из-за стены. Чем ни займись, куда ни рвись, а женитьба давит глыбой. Как это получилось? Зачем? Как не видел? От того шарабана и разделенного плаща под весенним солнцем 10 лет и знакомства-то не было. Только через Веру перекидка полушутливых фраз да уверений опасной посредницы, что почему-то Маша Зелоте как раз и есть та женщина, которая все сделает для его счастья. А когда встретились через 10 лет, Маша поразила его открытым порывом, что она все эти 10 лет его любила, только им жила, ждала, без надежды. Такое прямое признание стучит в твое сердце. Это поразительно, правда. С 19 лет до 29 любить и ждать без надежды. Такую любовь преступно растоптать. Если столько лет тебя ждали, то и у тебя возникает как бы долг. А тут и Гучкову отцу она, оказывается, понравилась. И всем родным, и все одобряют. Не сразу поймешь, всем хочется, чтобы разорвал Александр Гучков давнее с женщиной старше себя. И тебе уже скоро 40, беспутный, и надо же когда-то угомониться. Даже приятно так подумать о себе, угомониться, объявить и почувствовать себя, наконец, пожилым. А вы тоже любили меня? Любили еще тогда, но потеряли. И правда удивиться, 10 лет любила и ждала. Действительно избранная натура. Она все сделает для моего счастья. По-настоящему сомневаться и тревожиться надо не о своей судьбе, но за нее, каково придется ей. Ведь ты неугомонный, шалый, жить с тобой должно быть не сахар. Верно, тут же и сошлось. Весной 1903 года предженитьбенные радостные заботы перекрылись зовущей тревогой воина. В Македонии восстание против турок. Как же не поехать помочь? Давно ль из трансвааля, давно ли сгладилась хромота, а грудь гудит в Македонию? И вот она первая припутанность, первая несебейность. Раньше отцу ничего вперед, а уже с дороги мол иначе не мог, когда там совершается народное дело, вернусь, заглажу вину перед тобой. А теперь надо уговорить, получить разрешение от невесты, объяснить, как же так, после 10-летнего ожидания, за что же ей еще эта разлука. В самые радостные предсвадебные месяцы. Почему? Какая Македония? Разрушая весь ритуал, разрушая всю праздничность невесты, а он о ней подумал. Ах, голова твоя бедовая! Ты не приучился думать еще и о ней. Да македонская льется же кровь! Впервые треснула твоя воля, не знаешь, как быть. Да ведь пустая малая оттяжка, май, июнь, июль, Марья Ильинична. Голубушка, не осуждайте меня. Вы знаете, я шалый, я не прощу себе, если эту компанию пропущу, я жить не смогу, если не поеду. Отпросился у надутых губок до сентября. С каждой станции открытку. Из Адрианополя золотую монету с профилем Александра Македонского и фразою, хоть высекай на камне, «Если б не вы, я стал бы им, Александр». Это еще молодость, когда тебе имя свое нравится, да еще в совпадении таком. А вот когда стошнит тебя жизнью как следует, то не в шутку бросишься на телеграф. Только не назовите племянника Александром, это имя приносит несчастье окружающим и себе. А между тем, за невестиным упиранием проволандался, почти опоздал на дело. Только и память поездки, что на пароходе сговорил себе шафером Сергея Трубецкого, в ту же Грецию везшего студентов на античность. Кто зачем? Все к тому, вот и шафер, и срок назначен неотклонимый. И ведь был же поставлен предупреждающим знаком косой запретный крест. Младший брат Константин, женат на ее сестре Варваре. И теперь по церковному закону запрещено жениться еще кому-нибудь из братьев Гучковых, еще на какой-нибудь сестре Зелоте.